Константин Михайлович Станюкович. Морские рассказы. Биографическая статья книги Юрия Давыдова. Смена пришла, ветеран не ушел. Отставного лейтенанта флота арестовали на станции Вершболова. Курьерским номером 6 доставили в столицу. Казенная карета привезла его в крепость. Отстучали сапоги, засовы, двери. Все смолкло. Своды российской Бастилии смыкались над Радищевым и Рылеевым, Бестужевым, Марлинским и Писаревым, Михайловым и Чернышевским. Воскресным днем в апреле 1884 года Петропавловка приняла Станюковича. Замурованные в казематах революционеры не знали о своем новом союзнике, но они знали его старого союзника. В воспоминаниях народника сказано: «Человек очень живой, впечатлительный, талантливый и симпатичный. Ко всем нам он относился всегда крайне любезно и хорошо». Совсем иное можно было услышать в департаменте полиции, в штабе корпуса жандармов. Арестом распорядился генерал. Танцоры – дамский угодник. Он не терпел литераторов, как тогда говорили, известного направления. Холодный и проницательный тайный советник не предъявил Станюковичу нелегального дела, зато предъявил легальное дело. Константин Станюкович? Тотчас возникают корабли, матросы, палубные офицеры и адмиралы. В этой книге его морские рассказы, известные многим поколениям. Рекомендации излишни. Есть, однако, необходимость задержать внимание на том, что же было написано Станюковичем прежде. Иначе не понять становление классика русской маринистики. Да, уже в ранней молодости он писал путевые очерки, овеянные муссонами и осененные парусами, но затем четверть века поглощен был публицистикой и беллетристикой, вполне, так сказать, земной. К моменту ареста Станюкович опубликовал несколько сотен произведений. Писатель не страдал бедностью жизненного материала. Учительствовал в глуши муромских лесов, видел мужицкий разор, нахрап мироедов. Вынуждаемый материальными обстоятельствами, служил в акционерной компании, в пароходстве, на железной дороге, видел круговерть афер и банкротств, купонов и грозбухов. Сюжетов не занимал у соседа. Работал и бедствовал, как многие литераторы-разночинцы. Сходство было не только житейское, но главное – идейное. Отсюда и его отношение к прессе. В Петербурге обходил стороной Эртелев переулок, где цвело махровое ночное время Суворина. В Белокаменной никогда не сворачивал со Страстного бульвара к дому московских ведомостей, где тон задавал идеолог самодержавия Катков. Невозможно вообразить Станюковича в редакции «Гражданина», где княжил политический негодяй Мещерский и не кланялся Станюкович издателям типа пресловутого Пастухова, каковой на вопрос генерала-губернатора о направлении его листка цинически простодушно брякнул: «Кормимся, ваше сиятельство!» Отвергая прессу, как брезгливо замечал Станюкович, вовсе неприличную, он печатался в периодике «Радикальной». Наконец обрел свое место в журнале «Дело». Круто приходилось редакции этого ежемесячника. Архив журнала походил на покойницкую. Туда сносили статьи, убитые наповал и зарезанные насмерть. Цензорская расправа подкреплялась неослабным наблюдением офицеров в голубых мундирах и серебряных аксельбантах. И так все 18 лет существования дела. Поначалу ученого-литературного, потом литературно-политического. Душой журнала был Благосветлов, в прошлом видный участник революционной организации «Земля и воля». Хмурый, с упрямым взглядом из-под нависших бровей, Григорий Евлампиевич не знал никаких развлечений. Дни напролет, да и за полночь в кабинете. Писарев, измученный крепостным заточением, примкнул к Благосветлову. Лидером публицистики выступал резкий, неуступчивый Шелгунов, представитель старшего поколения новых людей, о которых столь проникновенно отзывался Чернышевский. Писал в деле кудлатый с горячими бурятскими глазками профессор Щапов, впоследствии сведенный в могилу горчайшей нуждой. Печатались идеологи революционного народничества, нервный угловатый Ткачев и Петр Лаврович Лавров, рассудительный и благообразный. Сотрудничал и Берви Флеровский, автор беспощадной книги «Положение рабочего класса в России». Лейтмотивом было то, что реформы 60-х годов не решили коренных проблем России. Звучала и мысль о настоятельной необходимости подлинно демократических преобразований. Эти же сюжеты занимали и беллетристов дела. Яркостью талантов они уступали литераторам из отечественных записок. Благосветлов мог сколько угодно топорщить седые щетинистые усы, ворча по поводу «дома на бассейне», как он ревниво называл журнал Некрасова и Салтыкова. Но в глубине души, надо полагать, признавал превосходство авторов отечественных записок. На страницах дела Станюкович выступил впервые в 1872 году. Комедия и очерк. В следующем году напечатал роман «Без исхода». С 1877 года ни один номер журнала не обходился без Станюковича. Станюкович дорожил благосветловским делом. И Благосветлов дорожил Станюковичем. Хотел видеть в нем не просто сотрудника, но и члена редакции. Поздней осенью 1880 года Благосветлов умер. За дело взялся Щелгунов, разделив со Станюковичем труды и заботы. В эту пору Константин Михайлович теснее прежнего сблизился с нелегалами. Политическим эмигрантам, перебивавшимся с хлеба на воду, помогал он особенно усердно, публикуя, понятно, под псевдонимами, их статьи и переводы. Так, например, читатели «Дела» первыми в России познакомились с романом Джованьоли «Спартак» в переводе видного народника Степняка Кравчинского. Выезжая за границу, Станюкович встречался с революционерами-эмигрантами. Связь эта не ускользнула от всевидящих очей. В департаменте полиции предполагали даже, что революционеры субсидируют дело. По сему поводу арестовали Щелгунова. Станюкович тотчас подал в главное управление, ведавшее печатью, лапидарное ходатайство. «Имею честь заявить, что я готов взять редакторство на себя». В его решительности было нечто корабельное. Командира нет, старший помощник занимает место командира. Из главного управления последовал запрос на Фонтанку 16. «Господа, как вы расцениваете Станюковича?» Департамент полиции расценивал так. «Отставной лейтенант флота, личность противоправительственного направления, совершенно нежелательная как редактор». «Нежелателен как редактор? Прекрасно, он будет издателем». В коммерческом смысле дело принадлежало вдове Благосветлова. Вдова запросила 50 тысяч. Станюкович, свидетельствует осведомленный современник, тянул от гонорара до гонорара и не имел в кармане, может быть, и 50 рублей. Он нахватал взаймы, выдал векселя. и приобрел право на издание журнала. В Главном управлении по делам печати развели руками. Буква закона соблюдена. В департаменте полиции руками не развели. Есть дух законов. В апреле 1884 года, возвращаясь из очередной поездки за границу, Станюкович был арестован на станции Вершболова и доставлен в тюрьму Трубецкого бастиона. Грубое, рывком изъятие из жизни, внезапность мертвого безмолвия, когда лишь крови шум в ушах, а сумрак давит и мнет глазные яблоки, одиночество, неизвестность, жандармский пролог жандармского следствия, оглушить и сломить. Из бастиона перевезли Станюковича на Шпалерную, в дом предварительного заключения. Арестанты мрачно шутили: дом предварительного задушения. Задушение, деликатно бюрократически именуясь исследованием преступной деятельности путем дознания, длилось больше года. И, наконец, августейшее повеление в Сибирь под надзор полиции. На каждого ссыльного полагается статейный список. О Станюковиче, 42 лет от роду, читаем: роста выше среднего, волосы светло-русые, глаза серые, нос и рот обыкновенные. Его отправили в Томск. Тогдашний этапный порядок был смешанным и железной, и речной дорогой, и тысячеверстным трактом. По Волге и Каме пароходом с баржами на буксире. Пароходы везли политических, баржи – уголовных. Случилось так, что пароход, на котором был Станюкович, с полного хода сел на мель. Следом быстро надвигалась грузная баржа. Столкновение и гибель заключенных, запертых в ее трюме, казались неминуемыми. Константин Михайлович, рассказывает мемуарист, в эту роковую минуту находился на палубе. Мгновенно он забыл, что сам он здесь такой же бесправный ссыльный, как и те обреченные, что были на барже. В нем проснулась душа моряка, душа его отца, грозного адмирала и, возможно, всех его предков, моряков, командиров. И он так властно скомандовал матросам: «Руби канат!», что они тотчас подчинились ему, точно он всегда был их единственным начальником. Даже капитан невольно, без протеста, уступил ему командование. Канат был перерублен как раз вовремя, а баржа спокойно и невредимо проплыла борт о борт мимо парохода. Сотни, казалось, уже обреченных на гибель людей были спасены. На реке в мгновение страшной опасности проснулась душа моряка. В Томске из-под воль очнулась душа мариниста. Он поселился в Затеевском переулке. Переулок был глухой, и глухие годы стояли на дворе, тяжелые, как дубовые мебеля в томских купеческих особняках. Непролазные, как томские улочки, все сплошь немощеные. Задушение на Шпалерной не далось даром. «Я совсем расклеился здоровьем», — признается Станюкович в одном из писем. Но его не согнули, не пришибли. Как и в былое время, двери квартиры были открыты настежь для людей неблагонамеренных. Ссыльные собирались на огонек. Как и прежде в Петербурге на шумной Надеждинской, так и теперь в Томске в глухом Затеевском работал он много. Создал цикл сибирских картинок, объемистый роман из сибирской жизни, печатал это в местной газете. Да, Станюкович продолжался. Однако сильнее и острее, нежели в прошедшие годы, ощущал тревогу и неудовлетворенность, свойственные истинным талантам. В «Все по временам кажется, — печалился Константин Михайлович, — что пишется не так, как нужно, не так, как мог бы. Вот это-то разница между тем, что хочешь, и тем, что выходит, и составляет мучительную боль, по крайней мере, не у влюбленных в себя нарциссов-литераторов». Продолжаясь конкретно и явно, другой Станюкович начинался подспудно и смутно. Это и было самым примечательным в его ссылочном житье. Кто-то из поэтов тонко подметил, есть где такие старинные слова, которые, словно отдохнув в забвении, вдруг сызнова входят в живой язык, обретая особую мощь и праздничность. Не так ли и с некоторыми впечатлениями бытия? Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.